Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Кто защитит фронтовика от издевательств? Екатеринбург. Герой лихих 90-х получил 20 лет строгого режима. Иркутск. Почему учителя не рады повышению зарплаты? Ульяновск. История о том, как карьера мэра города чуть не угодила под трамвай. Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Как живется в России фронтовикам? Не в праздники, а в будни. Об этом сразу после Дня Победы наш самарский корреспондент Сергей Хазов узнал у ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ведяева.
Самарец Михаил Ведяев называет себя обычным фронтовиком. Рассказывая о своей сегодняшней жизни, 80-летний ветеран говорит, что живет, как и многие российские старики. В этом году власти промышленного района Самары пригласили на торжества по случаю Дня Победы, но поздравить с праздником забыли, рассказывает Михаил Ведяев.
А ведь сегодня мне и конфет не дарили. В школе было угощение, но никаких, даже букет цветов не дали. Живут в нашем доме. Пенсионеры получают, здесь хорошо получают. Пенсионеру, я считаю, все-таки тяжеловато. Раньше вот я тоже получал 120, по 132 получал, во, хватало. А сейчас, сколько, 4800, что ли, минимальной пенсии, на эти деньги не проживешь. Тяжело. Ну, денег мне хватает, пенсии, все. Я сам стираю, сам готовлю, все сам делаю.
Сейчас овдовевший ветеран судится с внуком, который постоянно избивает и издевается над ним. О том, что внук не дает ему покоя, Михаил Ведяев писал в администрацию президента и городским властям. Но ответа от высоких чиновников ветеран так и не получил.
Хорошо мало. А почему? Потому что бабка у меня ушла, внук меня в переносе сломал. Каждый день издевается, как хочет. Это не житье, а бог его знает. Во-первых, раньше было, вот написал я заявление, сам больше через 5 дней обязательно рассматриваешь. А сейчас я вот пишу президенту через месяц. После они направили в городскую, городской через месяц. Городской направили районный через месяц. Ну вот радость, что ли, пишут.
Чиновники администрации промышленного района Самары отказались ответить на вопрос, почему, несмотря на многочисленные заявления Михаила Ведяева, они не могут привлечь к ответственности его внука, издевающегося над ветераном. Соседи фронтовика также отказались от комментариев, заявив, что проблемы соседа их не интересуют. Власть вспоминает о ветеранах только 9 мая, в другое время не обращая на них никакого внимания, комментирует председатель Совета Самарского общества «Мемориал» Владимир Семенов.
«Тень победы». Это, на мой взгляд, полностью характеризует ситуацию. Зачастую забота о фронтовиках представляет собой лишь тень того, что должно происходить на самом деле. А, в общем-то, показуху, видимость того, что что-то происходит. То есть, когда реально фронтовику требуется защита, он зачастую ее не получает. Это безобразие полнейшее, конечно. И никакой ведь сверхработы-то ведь действий по данной ситуации не требует. Каждое должностное лицо должно было сделать то, что ему положено по закону сделать. Если фронтовик обращается к участковому, и говорит, помоги, участковый должен вникнуть, разобраться и помочь. Это не героизм, это просто его обычная работа. То же самое чиновники. Мы не говорим о том, что это требует каких-то сверхусилий. Это просто требование обычного выполнения своих обязанностей должностных, за которые они деньги получают.
Рассказывая о том, как сегодня живут бывшие фронтовики, ветеран Михаил Ведяев вспомнил пушкинские строки «Бывали хуже времена, но не было подлей». Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Власти больше не нуждаются в помощи преступных авторитетов для передела собственности. Именно так объясняют суровый приговор одному из преступных авторитетов Екатеринбурга Павлу Федулеву, рассказывает Екатерина Петрова.
Павла Федулева на Урале называют символом 90-х. С его именем связана серия громких убийств и большое количество экономических преступлений. Расследование в отношении этого человека началось еще в 1995 году. Однако за решетку Федулев Петров попал только в 2006-м, когда его, как рассказывают, прямо во время урока танцев в бальных тапочках увезли оперативники. В 2008-м он получил 9 лет за попытку захвата рыночного комплекса в Екатеринбурге. Однако уже тогда эксперты отмечали, что это только начало, и скандально известному бизнесмену припомнят и другие преступления. Судебный процесс по очередной серии дел был коротким. Федулев заключил сделку со следствием, и слушания проходили в особом порядке. Более того, как сообщается, он признал свою вину, в частности, в организации преступного сообщества, убийствах и мошенничестве. В итоге 11 мая был вынесен приговор – 20 лет колонии строгого режима, рассказал нам старший прокурор Уральского окружного управления Генпрокуратуры России Максим Перелыгин.
Удалось раскрыть 7 заказных убийств, которые были совершены специально нанятыми киллерами, а также доказать преступный характер рейдерских захватов крупных имущественных комплексов нескольких уральских предприятий.
Рассказывает эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников.
Павел Федулев во всех отношениях личность выдающаяся, в том смысле, что, на мой взгляд, он аккумулировал в себе и в своей деятельности, если это можно так сказать, всю ту эпоху, которую мы привыкли называть лихими 90-ми. Не ту ее часть, которая касалась, собственно, бандитских разборок, перестрелок и так далее, хотя, в общем, и к этому господин Федулев оказался причастен. Но главное, чем он известен, он рейдер, который успешно в течение ряда лет захватывал и участвовал в захватах в переделе собственности. А других его отличало то, что он, на мой взгляд, совершенно бестрепетно переступал через человеческие жизни.
В частности, по версии следствия, в 1995 году по указанию Федулева в подъезде собственного дома был расстрелян на глазах жены и малолетней дочери Андрей Якушев, партнер по захвату Екатеринбургского мясокомбината. А в 2005-м были убиты два юриста Федулевского сообщества. Их тела были сброшены под лед в реку на севере области. Какое-то время он умело строил взаимоотношения с властью и даже дважды был депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области. Его взаимоотношения с силовиками и бывшим губернатором Эдуардом Росселем становились предметом журналистских расследований как Сергея Плотникова, так и Анны Политковской. В какой-то момент властям Павел Федулев стал неудобен, отмечает Плотников.
С Павлом Анатольевичем у властей были совершенно определенные взаимоотношения. Он нужен был им как таран, как человек, который решает вот эти проблемы по перераспределению собственности. Они использовали его, он использовал их, но прошло время, и оказалось, что вот эти люди, адаптированные, которые составляют, если можно так сказать, вот становой хребет того, во что сейчас превратилась экономика и общественная жизнь нашей страны, Павел Федулев оказался чересчур одиозным, чересчур авантюрным, в общем, всего чересчур.
Политолог Анатолий Гагарин говорит, что с началом 2000-х годов в России поменялась эпоха, и если бы Федулев смог встроиться в новый реалии, то, возможно, все сложилось бы иначе. Сейчас время других персонажей, более осторожных, отмечает Гагарин.
Федулев – это фигура, которая разрушает различные договоренности, даже, так сказать, в той среде, в которой он вращался. Это человек, который поставил свое «я» выше власти, хотя и вступал, так сказать, безусловно, в определенные альянсы с этой властью, но относился к ней как, скажем так, к некоему инструменту. И я думаю, что власть ему этого не простила. Тот период, он закончился, такие одиозные личности, они уходят по своей воле или не по своей воле, уходят с политической арены. Остаются другие. Хорошие они или плохие, это как бы уже другая оценка. Это уже не авантюристы, которые приступают к любые законы, какие только существуют. Они более действуют, более осторожно.
Обе стороны процесса пока не приняли решение о возможных кассациях. Это будет сделано после изучения решения суда. Адвокаты Павла Федулева отмечают, что 20 лет – это предельный срок, который их подзащитный мог получить. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Иркутским учителям повысили зарплату. Они, конечно, обрадовались, но не очень. Почему, спросила их наш корреспондент Екатерина Вертинская.
В январе 2010 года, отстаивая свое право на достойную заработную плату, учителя города Братска обращались к президенту России Дмитрию Медведеву, председателю правительства Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке. Дабы разрешить конфликт, на встречу с работниками братских школ приезжали министр образования региона Виктор Басюк, позже губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Глава региона тогда заявил, что увеличить заработную плату педагогов до 30% позволит новая система оплаты труда, сокращенно НСОТ. С 1 ноября 2010 года две пилотных школы Братска перешли на новую систему. Позднее с разными интервалами еще примерно 20 учебных заведений последовали их примеру. Сначала к переходу отнеслись настороженно, было много противников. Сейчас уже говорят о плюсах. В разных учебных заведениях по-разному, но зарплата выросла на 3, 5, 7 тысяч рублей. Чтобы у школы не было проблем, в ней должно учиться не меньше 600 детей. Тогда все будет хорошо. Исходя из этого критерия, в школе номер 14 города Братска проблем нет. Здесь обучаются 920 человек. Коллектив учебного заведения одним из первых перешел на новую систему оплаты труда полгода назад. Зарплата учителя теперь состоит из двух частей – базовой и стимулирующей. Рост произошел именно за счет увеличения стимулирующей части. За свою работу педагоги теперь получают баллы. За победу учеников в олимпиадах и научно-практических конференциях, за посещаемость и успеваемость класса. По словам директора школы номер 14 Сергея Федорова, если раньше в среднем его педагоги получали 15 тысяч рублей, то теперь более 18 тысяч. Технический персонал тоже выиграл от перехода на НСОТ. Зарплата 6,5 тысяч поднялась почти до 10 тысяч рублей. Тем не менее, сами учителя говорят, что даже с учетом этого повышения достойной такую зарплату назвать нельзя, продолжает учитель физики школы номер 14 Елена Рудь.
Для меня чисто душевно там зарплата чуть-чуть поднялась, конечно, это все-таки приятно, но все равно ту работу, которую мы выполняем, я считаю, она все равно не на должном уровне, она оплачивается. Там нам чуть-чуть хвостик прибавили, да, а сразу же у нас, посмотрите, цены также не выросли. Мы фактически остаемся на тех же уровнях.
По мнению Елены Валентиновны, достойная зарплата учителя – это хотя бы 50 тысяч рублей. Ее коллеги из школы номер 16 два месяца получают заработную плату по-новому. Повышению, безусловно, рады, но тоже считают это вознаграждение за свой труд слишком низким. По их мнению, достойная зарплата не менее 30 тысяч рублей. Есть в Братске учителя, которые после перехода на НСОТ до сих пор считают этот шаг ошибкой. По словам учителя истории школы номер 42 Натальи Завериной, в новой системе оплаты труда она видит одни минусы. В первую очередь, потому что снизился оклад. До введения НСОТ он был 4,5 тысячи рублей, хотя по закону должен был быть вообще 12 тысяч, а стал 3740, продолжает Наталья Заверина.
Почему нам уменьшили оклад? Да денег нет у нас, оказывается, ни в Иркутской области, ни в государстве. Мы понимаем реально, учителя понимают, что деньги никакие мы получать не будем. И вот эти все разговоры о повышении зарплаты за счет стимулирующих, потому что базовая снизилась у нас, это просто временное, пока сейчас пройдут вот эти политические игры. Госдума, президент, потом мы сядем на голый оклад 3740. Поэтому я не приветствую новую систему оплаты труда, считаю ее аферной и считаю ее грабительской по отношению к учителям.
Учителя Братска очень надеются, что с 1 сентября 2011 года их зарплата увеличится на 20-40%. 13 апреля об этом заявил губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Если с 1 сентября не произойдет обещанного повышения, то учителя не исключают и участие в забастовках. Это касается не только Братска, но и большинства городов региона. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Власти Ульяновска без совета с народом хотели избавиться от городского трамвая. Но жители выступили с протестом, и властям пришлось отступить, рассказывает Сергей Гогин.
Решение ликвидировать трамвайные движения в центре Ульяновска мэрия и городская дума обосновали тем, что трамвай создает пробки на узких улицах, поэтому с вводом в действие дорожной развязки к новому мосту через Волгу автомобильное движение в центре может быть парализовано. Люди в это объяснение не поверили. В прессе обсуждаются две популярные версии. Первое. Шум трамвая мешает мэру города Александру Пенкову, чей коттедж стоит неподалеку от трамвайных путей. Вторая версия. Мэрия лоббирует интересы холдинга АМС Групп, который недавно запустил завод по производству китайских автобусов БАУ. Именно их и намеревались закупить взамен трамваев. Бывший вице-президент этого холдинга Александр Елюкин занимает пост заместителя мэра. Сначала площадкой для выражения протеста против решений городских властей был только интернет. Потом левые силы организовали санкционированный пикет около здания областного парламента. Он собрал около 300 человек. Одним из участников пикета был бывший главный конструктор станкостроительного завода «Фрест», а ныне кондуктор трамвайного депо Александр Кузьмичев.
Вместо того, чтобы закупать китайские автобусы, которые то и дело будут ломаться и загазовывать воздух, и маршрутки, которые ходят на газу и в случае столкновения могут взорваться, Надо закупать экологически чистые новые трамваи. Тогда они не будут мешать спать ни Пенкову, никому.
Решение ульяновской городской власти противоречит мировой тенденции. За последние полтора десятка лет в городах Европы и США появилось около 80 систем легкого рельсового транспорта. Трамвай вернулся в Париж, Мадрид, Лондон. Развивают трамвайные системы и многие российские города. Ульяновский предприниматель и общественный активист Исаак Гринберг называет трамвай самым безопасным видом транспорта.
Поэтому я понимаю решение московского руководства, одобряю, я имею в виду Собянина в данном случае, который принял решение восстановить трамвайные пути в Москве. А у нас все наоборот.
Пенсионер Анатолий Зубарев делится личным опытом.
Я был во Львове, был в Риге, там узкие улочки, и трамвай там не отменяли. Не в Риге, не в Таллине, где я был. Там уже гораздо, чем у нас.
Вузовский преподаватель Наталья Миронова напоминает, что трамвайная ветка, идущая через центр Ульяновска, доставляет студентов в 4 университета. По пути маршрутов, подлежащих ликвидации, множество больниц, школ, основные учреждения культуры.
И на маршрутку даже сесть невозможно, когда едешь на работу. Я лично всегда практически на трамвае, из-за этого езжу.
В день проведения пикета 4 мая стало известно, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал приостановить ликвидацию трамвайных путей и предложил создать рабочую группу для изучения вопроса. Он назвал решение городских властей поспешным и непроработанным. Кстати, большинство депутатов городской думы и сам мэр – члены «Единой России». Депутат областного законодательного собрания Вячеслав Алексейчик ожидал от губернатора подобного заявления.
Разыграли комедию, суть которой так – вот бросить эту тему, а потом добрый папа в лице губернатора говорит о том, что, значит, вот этого не будет.
Участники пикета потребовали отзыва всей городской думы, а также отставки мэра и губернатора. Пикетчики хотели передать резолюцию губернатору, но в здание правительства их не пустила охрана. На подмогу вызвали ОМОН. Пока люди припирались с ОМОНом, заместитель мэра Ульяновска Сергей Панчин проводил пресс-конференцию.
Пока не будет изучено общественное мнение, пока мы не обсудим этот вопрос со всех сторон, никакого демонтажа железнодорожного полотна вот этого трамвайного не будет.
Только спустя почти 2 недели после решения городской думы мэр города Александр Пенков заявил, что трамвайные маршруты будут сохранены и что на ремонт и замену трамвайного полотна направят более 90 миллионов рублей. При этом Пенков обвинил некие политические силы и прессу в паникерстве. Как говорится в одном из комментариев в интернете, Пенков из двух зол – уничтожить трамвай или остаться мэром – выбрал второе. В Ульяновске мало кто сомневается, что без протеста общественности демонтаж трамвайных путей начался бы в середине мая, как это планировалось. Хотя власть говорит, что инцидент исчерпан, люди продолжают не доверять заявлениям чиновников и намерены 18 мая провести на площади Ленина митинг в защиту трамвая. Основания для недоверия имеются. В прессу попало коллективное письмо работников швейной фабрики «Элегант», входящей в холдинг АМС Групп. Авторы письма просят мэра как можно скорее демонтировать трамвайные линии и пустить автобусы. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. На просторах России происходит очень много такого, что никогда не попадает на страницы центральных газет и экраны центральных телеканалов. Обо всем этом в нашем традиционном обзоре нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Дискредитация путинского фронта на Южном Урале стартовала. Интернет-агентство «Уралдейли» называют прошедший в Челябинске политсовет «Единой России» по созданию коалиции партий и общественных организаций привычным междуусобойчиком, разучившийся творчески мыслить партийной номенклатуры. Процитирую. Еще парочка таких мероприятий, и людей будет тошнить от того, что на Южном Урале превращается идея национального лидера. Все закатают в нафталин, в вату высокой гражданской патетики, заболтают и превратят инициативу в глупый фарс. Конец цитаты агентства «Уралдейли». Липецкие региональные новости сообщили, что липецкие единороссы для создания Народного фронта заключили соглашение о сотрудничестве с 43 общественными организациями. К этой новости скептически отнеслись в региональных отделениях ЛДПР и КПРФ. Лидер местных ЛДПРовцев считает, что попытка создать некий Народный фронт говорит о полном бессилии партии, а секретарь обкома КПРФ считает обращение с этим к народу неуважением, поскольку о народе речи там нет. Процитирую. «Ничего народ от этой партии не получал и не получит, а так называемый Народный фронт, партия, действующая в первых рядах, будет и дальше думать о себе», цитируют липецкие региональные новости.
Чиновники Волгограда тратят на себя на 600 миллионов больше, чем положено. Первая газета Волгограда сообщает, что оклады муниципальных чиновников завышены по сравнению с общероссийскими показателями на 20-30%. Штат городской администрации сократят с 1600 до 1100 специалистов. Основным методом реформирования станет слияние некоторых департаментов. В мэрии это называют оптимизацией затрат на содержание органов местного самоуправления, однако эксперты полагают, что таким образом в чиновничьих рядах завершают чистку, начатую после отстранения Романа Гребенникова от должности главы Волгограда, пишет «Первая газета». МВД по Удмуртской республике объявило аукцион по покупке дорогого внедорожника. Интернет-издание «Сусанин» перечисляет дорогостоящие опции Toyota Land Cruiser 200 или его эквивалент. Начальная цена более 3 миллионов рублей. Машина должна быть 2011 года выпуска и черного цвета. Оплачиваться покупка для МВД будет за счет средств бюджета Удмуртии, уточняет «Сусанин». Тувинское информагентство «Шанс» сообщило, что 11 мая более сотни маршрутных автобусов не вышли на линию в Кызыле. Перевозчики требуют поднять цену на проезд, так как бензин 92-й марки подорожал до 50 рублей. Правительство завезло 200 тонн топлива, но в основном для служебного транспорта, для скорой и для милиции. Маршруточники, заправляющиеся в общем порядке, потребовали у властей Кызыла повышения стоимости проезда с 13 до 15 рублей, сообщает «Шанс». Топливный кризис докатился до Самары. Самарская газета пишет, что цены на бензин резко выросли, и на некоторых АЗС горючее стали продавать только по карточкам постоянным клиентам. В Ростовской области с поличным взяли организованную преступную группу, которая занималась контрабандой дизельного топлива из Москвы в Украину, сообщает Ростов-на-Дону Таймс. Всего контрабандисты переправили топливо на сумму более 60 миллионов рублей, а в Россию ввезли на 15 миллионов рублей сельскохозяйственную технику, крупнорогатый скот и мед. Иваново потеряло статус города невест. Иваново Ньюс, публикуя предварительные итоги переписи, сообщает и о снижении численности населения на 7,5%. Растущая миграция не покрывает естественные убыли населения. В областном центре проживают чуть более 400 тысяч человек. 1/3 всех сельских населенных пунктов составляют деревни, в которых проживает менее 10 человек, а более 600 деревень вообще не имеют постоянных жителей, пишет Иваново Ньюс.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. В Беларуси сегодня может быть оглашен приговор бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову, обвиняемому в организации беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В пятницу прокурор потребовал для Санникова 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. В Алма-Ате проходит заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждается ситуация в Афганистане, проблемы совместной борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Парламент Пакистана осудил операцию спецслужб США, в результате которой был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен. Депутаты квалифицировали спецоперацию как нарушение суверенитета Пакистана. США пока не готовы объявить переходный национальный совет ливийской оппозиции в качестве законного правительства Ливии. Это дал понять советник президента США по вопросам национальной безопасности Том Донилон на встрече в пятницу с представителем ливийских повстанцев Махмудом Джибрилем. В Сирии при разгоне силами безопасности в пятницу участников оппозиционных выступлений были убиты по меньшей мере 6 человек. В Японии сегодня полностью остановлена атомная электростанция Хамаока, расположенная в сейсмоопасной зоне в 200 километрах к юго-западу от Токио. Президент США Барак Обама объявил об отставке Джорджа Митчелла с поста спецпосланника США на Ближнем Востоке. С 20 мая эту должность будет занимать помощник Митчелла Дэвид Хейл. Госдепартамент США извинился перед тысячами людей, которым вследствие компьютерного сбоя пришли сообщения о том, что они выиграли в лотерее грин-карту, американскую иммиграционную визу.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Уфа. Почему в озерах Башкирии погибает рыба? Ростовская область. Экологи предупреждают о катастрофе. Астрахань. Тестирование школьников на наркотики. За и против. Великий Новгород. Сельский кинопрокат умирает. Завершит программу репортаж о музыкальном фестивале «Янтарное ожерелье» в Калининграде. В Башкирии участились случаи массовой гибели рыбы в озерах. Первыми это заметили, конечно, рыболовы-любители, рассказывает Артур Асафьев.
Нынешней весной на озерах Башкирии зарегистрировано уже 5 случаев внезапной массовой гибели рыбы. Первый тревожный сигнал пришел еще в начале апреля с озера Ачикуль в Благовещенском районе Башкирии. Местные рыбаки сообщили, что обнаружили большое количество погибшего карася. Государственные надзорные организации сначала попытались объяснить случившееся естественным замором. Однако местные жители и представители общественных экологических организаций утверждают, что на озере долгое время наблюдался стойкий запах неизвестного химического вещества. А один из рыбаков, помогавший отбирать из воды образцы погибшей рыбы для анализа, заявил, что после этого явственно ощутил жжение кожи на руках. Экологические организации уверены, что в озеро попали опасные промышленные отходы, что и привело к отравлению рыбы. Говорит председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.
По всем признакам я 100% уверен, что это массовая гибель рыбы карася промысловой меры произошла в результате сброса вредных веществ в больших количествах, химических веществ. Это привело к экстремально высокому загрязнению водной среды и, соответственно, гибели биоты. Причем рыбы это несколько тонн, как минимум, по фотографиям, по репортажам, там четко видно, что 1,5 километра минимум полоса рыбы, где-то 1-1.5 метра шириной. Причем карась хороший такой, как я уже сказал, промысловый.
В Союзе экологов предполагают, что в озеро Ачикуль попали промышленные стоки из предприятия «Уфанефтехим», которое находится всего в 2 километрах от водоема. Предварительные анализы проб воды уже показали, что содержание нефтепродуктов в озере превышает допустимые нормы в 4 раза. Под давлением фактов надзорные органы вынуждены были заявить о проведении дополнительных исследований проб воды и образцов погибшей рыбы. Вот что рассказал начальник республиканского отдела Росрыболовства Шамиль Аюпов.
Под ключем водолазов не исключено, что где-то были какие-то захоронения в этом озере. Возьмем донные анализы. Старожилы, с которыми я разговаривал, говорят, что в 70-е годы произошло на этом озере то же самое. Такой же факт гибели рыбы, где то же самое не определили, из-за чего это произошло.
Еще один случай массовой гибели рыбы в том же апреле произошел на озере Банное в городе Октябрьский. По данным республиканского отдела Росрыболовства, погибли карпы, лени и щуки. Надзорные органы вновь объяснили случившееся замором. Однако местные рыбаки с этим категорически не согласны. Говорит председатель общества охотников и рыболовов города Октябрьский Фрат Хабибов.
Замора там не было, потому что там всю зиму рыбаки рыбачили, грызли лунки, потом скрывали моржи, купались зимой. Замора просто не могло быть. Зима была не такая уж холодная. В прошлом году была зима гораздо холодная, и толщина льда была лучше, чем в этом году.
В начале мая экологическим организациям стало известно, что случаи массовой гибели рыбы произошли также в Кармаскалинском и Мелеузовском районах республики. А накануне республиканская пресса сообщила, что в Уфимском озере Кашкадан неожиданно погибли щуки и окуни. Как будто была запущена какая-то цепная реакция. Башкирских экологов всерьез тревожит тенденция государственных органов сходу объяснять все такие случаи замором. Действительно, по данным многолетних наблюдений, таким явлением подвержены 90% озер рыбохозяйственного значения в республике. Но и рыболовецкие хозяйства, и надзорные организации, и местные жители, разумеется, знают об этом, и каждый год предпринимают меры для искусственного насыщения озер кислородом. Бурят лунки, проделывают полыньи, а в отдельных случаях подводят к водоемам аэраторы. Например, на том же Уфимском озере Кашкадан такие меры предпринимались всю нынешнюю зиму. У башкирских экологов есть другое объяснение причин подобных биокатастроф. Вот мнение председателя Союза экологов республики Александра Веселова.
Во всей республике у нас идет проблема тотального загрязнения пресных подземных вод питьевого качества в том числе. Потому что вылазит на свет Божий последствия тысячных санкционированных и санкционированных загрязнений. У нас около 200 свалок только ведомственных на территории предприятия. Находятся и за территорией предприятия, которые не имеют гидроизоляции, никогда не имели гидроизоляцию от пресных вод, от грунтовых вод. Это дело продолжаться будет. Сейчас вот эти сюрпризы будут вылазить.
Пока что экологи, рыбаки, а также сотрудники Башкирской природоохранной прокуратуры ждут, чем завершатся исследования, которые ведут специалисты Республиканского министерства экологии и природопользования. Вообще-то в подчинении этого министерства находятся три мощные, аттестованные и хорошо оснащенные лаборатории. Они располагаются в Управлении государственного аналитического контроля, Диоксиновом центре и Научно-исследовательском институте безопасности жизнедеятельности. Но со времени первых случаев гибели рыбы прошел уже месяц, а результатов анализов все еще нет. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Защитники природы Южного федерального округа обеспокоены ростом числа разного рода проектов, которые представляют угрозу для окружающей среды, рассказывает Олег Бакунин.
Согласно печальной статистике, город Азов лидирует на Дону по уровню онкологических заболеваний. Многие жители винят в этом местные власти, в частности, потому что в городе не соблюдается должным образом природоохранное законодательство. Например, отходы литейного производства нескольких местных заводов пагубно влияют на окружающую среду и по закону должны тщательно утилизироваться. Однако эти свалки в Азове не локализованы, не ограждены. Более того, размещаются вблизи городских очистных сооружений и таким образом являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод. По словам волонтера Южно-Российской природоохранной сети азовчанки Нины Евтиховой,
есть исследования лабораторные отвалов, которые показывают содержание тяжелых металлов, превышающие предельно допустимые концентрации. Свинец в 30-кратно, кадмий 8-кратно, никель 12,5, медь в 25 раз, цинк 4,5 раза, хром шестивалентный в 306 раз. Это первый класс опасности. Они вызывают онкозаболевания, и в Азове регистрируется на 100 тысяч населения более 400 онкозаболеваний в год. Это то, что регистрируется. На самом деле еще больше, потому что не все доходят до регистрации.
Значительные проблемы с экологией есть не только у жителей Азова. На юге России чуть ли не каждый день появляются новые проблемные объекты и территории. Это подтвердили и участники, состоявшиеся на днях в Азовском районе Ростовской области межрегиональной конференции «Зеленых». Мероприятие было организовано экологической вахтой по Северному Кавказу и Южно-Российской природоохранной сетью. Цель конференции – консолидация действий общественности Южного федерального округа в деле защиты экосистем Черного и Азовского морей и экологических прав жителей побережья. По словам координатора экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи,
здесь, где отдыхают миллионы россиян, где рядом примыкает жительница России, здесь сейчас реализуется огромное количество экологически опасных проектов, и количество их не уменьшается, наоборот, только нарастает. И в итоге уже некоторые города, так как топ-цены в России, стали уже зоной экологического бедствия, а другие тоже рискуют во что-то подобное превратиться. Все это порождает массовые протесты, например, в том же в Туапсе, в Ейске, то есть жители поднялись против этой беды. И зеленые, собственно, сейчас это впервые собрались со всех крупных городов, чтобы как-то противостоять всем тем опасностям, которые надвигаются на Черное Азовское море, их побережье и жителей.
Продолжает Мария Ренева, ученый-секретарь Сочинского отделения Русского географического общества.
Проблема те, что нас волнует, это уничтожение памятников природы. Самые такие крупные – это Имелитинская низменность, которая сейчас уже, к сожалению, практически уничтожена. Там перелетные птицы, значит, гнездились, но теперь все засыпано насыпными грунтами, и сейчас там стоят, значит, стадионы. Оставшиеся памятники, ну, они меньшего масштаба, но все равно для Сочи и имели важное значение. Это реликтовые рощи сосны Пицунской, прибрежные территории, в частности, Мысвидный, район Уйджидере, где еще железная дорога проходила туннелями. Но теперь в связи с подготовкой к Олимпийским играм строится второй путь, и он уже идет морем, подрезая склон и уничтожая вот Пицунские сосны.
О ближайших планах экологической общественности Юга России рассказал сопредседатель Южно-Российской природы природоохранной сети «Азовчанин» Юрий Голубев.
У нас сейчас главная задача стоит учесть проблемы всех наших больших, малых городов Причерноморья, зоны Краснодарского края, Ростовской области, вот юга всего России. И у нас сегодня родилась одна мысль. Мне кажется, это будет значительно. Мы будем своего представителя рекомендовать в общественную палату России, Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи и других областей республик вот нашего Южного федерального округа.
Представители общественных организаций и инициативных экологических групп из всех крупных городов Азово-Черноморского побережья России договорились не только вместе обсуждать проблемы, но и совместно им противостоять. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Одни родители астраханских школьников не хотели бы, чтобы их детей проверяли на употребление наркотиков, другие, наоборот, за такие проверки, рассказывает Галина Маркина.
В свое время мой друг, желающий однажды попробовать наркотики, в то время, когда все подсаживались на иглу, он не стал наркоманом только лишь из-за того, что он говорил: «Я не буду колоться, потому что моя мама проверяет у меня каждый день вены».
Евгений Назаров, руководитель благотворительного фонда «Жизнь» и его помощник, около 10 лет активно занимаются реабилитацией наркозависимых людей, а также регулярно встречаются с родителями и подростками, рассказывая о последствиях наркомании. Он считает, что предложение президента страны Дмитрия Медведева, высказанное на Госсовете в Иркутске, о введении обязательного тестирования на наркотики старшеклассников, сделано прежде всего от безысходности. По своему опыту Евгений знает, что, вооружившись исключительно тестами, общество не может противостоять наркомании.
Нужно до конца начали продумать вообще, что и как, потому что это только первый шаг, ну, тестирование, да? А дальше пока еще даже никто ничего и не решил, но протестируем дальше что-то.
Евгений считает, что сегодня обществу нужно открыто обсудить эту инициативу, и единым фронтом должны выступить родители. С его мнением согласна представитель Астраханского городского родительского комитета Наталья Литвинова.
Большая часть родителей сказала: «Да, я хочу, чтобы мой ребенок прошел этот тест, потому что тогда пройдет и тот, кто с ним учится, и я буду спокоен за своего ребенка». Но весь вопрос в механизме. Нельзя такую идею проталкивать в обязательном порядке без предугадания того, куда пойдут эти результаты, как они будут интерпретированы. К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что мы должны за это опасаться. И родители в первую очередь. Потому что карательные мероприятия у нас проводятся быстро. Эта система отлажена.
Неизвестно, думали об этом авторы регионального закона о профилактике наркомании и токсикомании в Астраханской области. Этот документ разрешает проводить диагностические обследования, правда, добровольно. На эти цели в бюджете предусмотрено около 200 тысяч рублей. В Астрахани уже 1100 студентов прошли добровольное тестирование на наркотики во время диспансеризации. Наркоманов и токсикоманов среди них не оказалось, сообщили в наркодиспансере. Но достаточно невнятно объяснили, что же было бы, если бы у кого-то результат оказался положительным. Ответы прозвучали вполне традиционные. С такими ребятами будут работать психологи и наркологи. Представитель Астраханского городского родительского комитета Наталья Литвинова считает, что нужно разбираться с тем, откуда у ребенка может возникнуть потребность или желание это попробовать. Но таких грамотных специалистов сегодня очень мало, а родители становиться психологами не торопятся и часто просто открещиваются от проблемы, говорит руководитель благотворительного фонда «Жизнь», ссылаясь на свой опыт частых выступлений на родительских собраниях.
Одна из проблем, которая сегодня особенно развита в нашей стране, родители думают, что это может случиться с кем угодно, только не с моим ребенком. Это, так сказать, большая утопия вообще. Например, родители стирают одежду, находят там какие-то таблетки или еще что-то. Первое, что говорит ребенок: «Это не мои». Это вот Васе, там, Пете, раздражительность. И там много-много-много различных факторов, целая наука, можно так сказать. И когда мы эти родительские собрания проводили, то потом, после этих собраний, к нам подходили люди и говорили, что уже это было. Таблетки в карманах, но неужели это наркотики?
Евгения Назарова удивляет такая слепота 30-40-летних людей. По мнению Натальи Литвиновой, в отношении родителей государство должно разработать какие-то поощрительные меры, стимулировать их интерес к собственным же детям, как бы странно это ни звучало. А общественные организации помогли бы с проведением различных акций для мам и пап.
Вешаются рекламы на автомобиле: «Я там застраховался, там-то я все сделала правильно». Почему это не позволяет родителям так же гордиться, там: «Я забочусь о своем ребенке», например?
Но пока реальность такова, что взрослые большую часть времени тратят не на семью, а на то, чтобы ее прокормить. Но давно известно, что порой деньги из домашнего бюджета начинают утекать на другие цели. Например, в наркодиспансер. По некоторым сведениям, в таких учреждениях бизнес крепко стоит на ногах. Наркозависимого могут не ставить на учет. Для этого нужно заплатить всего несколько десятков тысяч рублей. Большинство противников введения добровольного тестирования опасаются, что с принятием федерального закона коррупция в этих учреждениях начнет процветать еще больше, а у недобросовестных специалистов появится повод для шантажа родителей. Многие астраханцы сегодня убеждены, что с введением в стране обязательного тестирования школьников начнется очередное деление бюджета между заинтересованными ведомствами. А медики утверждают, что не обязательно вводить тестирование, ведь в ходе обследования во время диспансеризации о человеке можно узнать все, в том числе, употреблял ли он когда-либо наркотики. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В сельской глубинке Новгородской области походы в кино остались единственным видом культурного досуга. Больше пойти некуда, рассказывает Светлана Жохова.
Казалось бы, походом в кино сегодня мало кого удивишь. Но рассуждать так могут преимущественно городские жители. У них кинотеатры есть и интернет под рукой. В селах и деревнях дело обстоит совершенно иначе. Там кинопоказ выполняет важную социальную функцию, говорит директор Новгородского областного киносервиса Елена Рятина.
Кинопоказ вообще везде в области осуществляется, кроме Солецкого района. Сейчас мы открыли в Любытино. Там давным-давно кинопоказа нет, они очень хотели его возобновить. Детишек некуда везти, там один музей в Любытино, и больше, в принципе, ничего. Что у нас есть? Тематические фильмы, документальные фильмы по пожарной безопасности, по наркомании, учебный, детский фонд в основном пополняем, потому что потребность в детских фильмах, она очень большая и в районах, и у нас. Вот сейчас в июне будет «Чистый экран», где весь месяц у нас идут школьники. Дальше три месяца этот фестиваль идет по области. В прошлом году мы закупили около 80 фильмов. В этом году мы отрабатываем долги за 3D-оборудование.
Сельские жители смотрят то же кино, что и новгородцы, но значительно позже. Машина с фильмами ходит в область раз в две недели. Впрочем, интересы аудитории зачастую схожи.
В основном идут на легкое кино сейчас. Вот «Любовь, морковь» прошла. «Три богатыря, шамаханская царица» тоже. Люди по несколько раз шли на кино, потому что посмотрели. Но позитивный, спокойный, добрый, смешной фильм. «Санктум» хорошо сработал. 3D, то есть там вот подводные съемки люди любят. И там приключенческий, и вот он такой страшноватый. Ужасы вообще люди любят. Серьезное кино у нас определенная публика посещает. На следующей неделе открывается фестиваль французского кино. Фестивальные фильмы для зрителей все бесплатные. И люди ждут уже, интересуются, звонят в кассу. В июне будет фестивальный показ литовского кино. В октябре примерно исторических фильмов «Фичи» будет фестиваль. В рамках литовского кино будет и тяжелое кино о раковых заболеваниях детишек, которых уже нет в живых, интервью с ними. То есть мы предполагаем привлечь общественность, до кого-то достучаться, понимаете, не просто игровой, легкое кино, но и тяжелое кино, серьезное, заставляющееся задуматься. Что-то пытаемся сделать, как-то привлечь, чем-то привлечь, но, как правило, не хотят голову вот загружать ничем. Поэтому на кино, которое заставляет думать, идет более взрослая публика.
Александр Коничев, начальник технического отдела киносервиса, причастен к сфере киноиндустрии более 40 лет. Говорит, что за последние 10-15 лет очень многое изменилось.
Люди просто отучились ходить в кино. Если еще в самих районах, там, допустим, государственные установки, то во многих поселках и селах стояли колхозные киноустановки. И они оказались бесхозными. Во-первых, проблемы с доставкой фильма. У нас, соответственно, сократился выпуск фильмов, как говорится, отечественных. И, соответственно, в районах киноустановки закрываются. Очень много приезжаешь на установки, очень много видишь жалкую картину, что киноустановки нет как таковой. Оно, то есть цветной металл весь снят, разграблено. Что говорить, это почти что процентов 70 у нас по области все разграблено. И когда, если приезжаешь, видишь где-то на киноустановке, она не работает, она еще стоит, так давайте обидим. Нет, это колхозное, значит, заявляют. Это колхозное, мы не дадим другое. Лучше пускай у нас гниет, но другим мы не дадим.
Сейчас именно он выезжает в районы, если нужна какая-то помощь в установке и наладке оборудования. Пессимизма не скрывает.
Если раньше мы могли помочь им больше, почему? Потому что у нас были какие-то запасы, материальная база была там по ремонту, чтобы могли там запчасти, все это, лампы. У нас сейчас этого нету. Приходится ездить, буквально делать из того, что есть на месте. Ну, на какой-то период поддерживаем состояние аппаратуры, а так, чтобы что-то новое поставить, так нет. Приходится быть чуть не кулибинами, чтобы разобраться и чтобы это запустить.
Но даже этого область может лишиться. Практически вся кинодеятельность на местах осуществляется на средства Новгородского киноцентра «Россия», который входит в структуру областного киносервиса. Несколько месяцев назад кинотеатры приходили смотреть потенциальные инвесторы, но официальных заявлений от них не поступало.
Если у нас не будет кинотеатра, то что кинопрокат сам по себе может? В общем-то, в области, я думаю, все это быстренько свернется и затухнет. А мы могли бы у себя актеров принимать, но мы больше на область работаем. То есть Кириенко, Голубкина, Петренко, Алексей. То есть вот таких людей возим по области, такого уровня актеров, чтобы видели люди в районах. Если наши что-то здесь и так видят, то там они живут от мероприятия до мероприятия. Вот в этом году уже 11-й фестиваль в Демянске. Публика уже ждет, уже руководство Демянска звонит и интересуется, что мы в этом году им приготовили. И другие районы просят, понимаете? То есть потребность и желание есть. Если не будет кинотеатра, я думаю, что в области кинопоказ на самом деле умрет.
Пока о твердых намерениях инвесторов ничего не слышно. Светлана Жохова для Радио Свободы, Великий Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу музыкальный репортаж Евгении Романовой из Калининграда.
С бурных оваций начался в Калининграде первый концерт 25-го международного фестиваля искусств «Янтарное ожерелье». Популярный в России и за рубежом проект «Тенора 21 века» выступал в сопровождении концертного духового оркестра Калининградской филармонии. Основатель и художественный руководитель проекта Дмитрий Сибирцев по совместительству также один из 8 теноров.
В принципе, практика показывает, что именно в этом проекте каждый из солистов чувствует себя и отдельной звездой, и его публика воспринимает так, как она должна его воспринимать, а не так, как она воспринимает его в числе прочих участников спектакля в театре. Потому что сейчас, к сожалению, пошло такое время, когда перестали ходить на солистов. Сейчас человек приходит на спектакль, и в лучшем случае, если он купил программку, он иногда ее просматривает. Если раньше мы все стояли в очереди в Большой театр, и мы никогда не шли на тот состав, который нам не нравится, мы всегда читали составы, мы всегда смотрели. Кто сегодня «Атлантов» поет, значит, я пойду. Другой певец поет, если не пойду.
Концерт «Теноров 21 века» на открытии фестиваля «Янтарное ожерелье» состоял из двух отделений. В первом звучали испанские и итальянские песенные хиты, во втором – советская эстрада 60-80-х годов прошлого века. А с гораздо большим восторгом калининградская публика принимала европейскую программу. Солист Большого театра Александр Захаров уже успел ранее покорить Калининград. Около полутора лет назад он выступал в зале филармонии с сольным концертом.
Если назвали «Тенора 21 века», значит, всю музыку, которую мы поем, мы должны исполнять лучше всех. Пускай мы поем эстрадные какие-то вещи, пускай мы поем классические, пускай какие-то ультраклассические, музыку танго, музыку военную, но мы должны исполнять это так, чтобы сказали: да, были «Тенора 21 века», это все ведущие солисты, действительно, и они поют классно. Вот это самое главное. Поэтому всегда аншлагер.
За то время, которое мы существуем, мы спели порядка 300 произведений, и каждый поет все, что он хочет. Вот сейчас у нас 3 числа был апрель, юбилей в Доме музыки. Звучали только те арии, которые ребята никогда в театрах не пели эти партии.
Отличительная черта фестиваля «Янтарное ожерелье» в том, что это не просто фестиваль-показ, а скорее фестиваль взаимодействия, что прежде всего проявляется в совместном творчестве исполнителей и коллективов из разных стран. Один из самых ярких примеров тому – вечер балетных сюит, который подарили калининградцам камерный оркестр филармонии и ансамбль ударных инструментов «Greek Percussion Group» из Беларуси. Организаторы янтарного ожерелья нынешнего года не обошли своим вниманием и джазовые коллективы. В один из фестивальных вечеров в концертном зале филармонии звучал завораживающий голос Шарон Кларк в сопровождении джаз-квартета Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга. В России Шарон Кларк выступает исключительно с этим коллективом. Как говорит Алексей Черемизов, Шарон он нашел в интернете.
Пригласили мы ее на фестиваль в Санкт-Петербург первый раз. Было очень сложно первый раз, там очень долго уговаривали. Потом все нормально, вот она уже приезжает. Ну, точно не помню, но уже концерт где-то между 25 и 30.
Янтарное ожерелье обещает и другие яркие события. Польский пианист Януш Оленичек сыграет вместе с камерным оркестром областной филармонии, а московский ансамбль «Пьяццолла Студио» устроит встречу с танго Пьяццоллы. Завершится фестиваль 5 июня концертом московского камерного оркестра «Мюзика Вива» под руководством Александра Рудина и литовского скрипача Вильгельма Сачипинскиса. Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».